Глава 13. Шар был включен и смотрел на рыцарский лагерь в 13 веке. Вечерело. На фоне светлого неба лес почернел, а закатные лучи солнца, нависшего над крепостной стеной, высвечивали на этом темном занавесе процессию, выползающую на берег. Впереди ехали верхами несколько рыцарей в белых и красных плащах, два монаха в черных, подоткнутых за пояс рясах, за ними восемь усталых носильщиков несли крытые носилки. Затем показались пехотинцы и, наконец, странное сооружение. Шестерка быков тащила деревянную платформу, на которой было укреплено нечто вроде столовой ложки для великана. «Что это?» — спросила Анна.
«Катапульта», — сказал Кин.
«А кто в носилках?» В полутьме было видно, как Жюль пожал плечами. Носильщики с облегчением опустили свою ношу на пригорки, и вокруг сразу замельтешили люди. Крепкие пальцы схватились изнутри за края полога, резко раздвинули его, и на землю выскочил грузный пожилой мужчина в сиреневой рясе и в маленькой черной шапочке. На груди у него блестел большой серебряный крест. Коротко постриженная черная борода окаймляла краснощекое круглое лицо. Рыцари окружили этого мужчину и повели к шатру.
«Подозреваю, — сказал Кин, — что к нам пожаловал его преосвященство епископ Риги Альберт. Большая честь».
«Это начальник меченосцев?» — спросила Анна.
«Формально нет. На самом деле правитель немецкой Прибалтики». «Значит, к штурму Заможья орден относится серьезно».
Епископ задержался на склоне, приставил ладонь лопаткой к глазам и оглядел город. Рыцари объясняли что-то владыке. Носильщики уселись на траву. Ратники перехватили быков и погнали платформу с катапультой к мосту через ручей. Из шатра, у которого остановился епископ, вышел хозяин, рыцарь, чуть не убивший рыжего красавца. За ним один из приближенных епископа в черной сутане. Ратники подвели коня.
«Стяг не забудьте, брат Фридрих», — сказал монах.
«Брат Теодор возьмет», — сказал рыцарь.
Ратник помог рыцарю взобраться в седло с высокой передней лукой. Левая рука рыцаря двигалась неловко, словно протез. На правой перчатка была кольчужная, на левой — железная. «Погодите!» — крикнула Анна. «Он же разговаривает!»
Кин улыбнулся.
«Он по-русски разговаривает?»
«Нет, по-немецки. Мы же не слышим. Тут иной принцип. Знаете, что бывают глухонемые, которые могут по губам угадать, о чем говорит человек?»
«Знаю.
Наша приставка читает движение губ и переводит».
У моста через ручей к рыцарю присоединился второй молодой божий дворянин в красном плаще с длинным раздвоенным на конце вымпелом, прикрепленным к древку копья. Вымпел был белым, на нем изображение двух красных башен с воротами. Рыцари поднялись по склону к городу, придержали коней у рва. Молодой меченосец поднял оправленный в серебро рог.
Крепость молчала.
Анна сказала: «Не люблю многосерийные постановки. Всегда время тянут».
«Сделайте пока нам кофе», — сказал Жюль. «Пожалуйста».
Анна не успела ответить, как ворота приоткрылись, выпустив из крепости двух всадников. Впереди ехал князь в синем плаще с золотой каймой. За ним Ятвяк в черной одежде и красном колпаке. В щели ворот были видны стражники. Рыцарь Фридрих, приветствуя князя, поднял руку в кольчужной перчатке. Князь потянул за усы, конь поднял голову и стал мелко перебирать ногами.
Шар метнулся вниз. Кин хотел слышать, о чем пойдет речь.
«Ландмейстер Фридрих фон Кокенгаузен приветствует тебя», — сказал рыцарь.
«На каком языке они говорят?» — тихо спросила Анна.
Жюль взглянул на табло, по которому бежали искры.
«Латынь», — сказал он.
«Здравствуй, рыцарь», — ответил князь.
Черный Ятвяк легонько задел своего коня нагайкой между ушей, и тот закрутился на месте, взрывая копытами зеленую траву.
Рука молодого трубача опустилась на прямую рукоять меча.
«Его преосвященство, епископ Рижский и Ливонский Альберт, шлет отеческое благословение князю Замошья и выражает печаль. Плохие советники нарушили мир между ним и его сюзереном. Епископ сам изволил прибыть сюда, чтобы передать свое отеческое послание. Соблаговолите принять», — сказал рыцарь.
Молодой рыцарь Теодор протянул свернутую трубкой грамоту, к ленте которой была прикреплена большая сургучная печать. Фридрих фон Кокенгаузен принял грамоту и протянул ее русскому.
«Я передам», — сказал русский. «Что еще?»
«Все в письме», — сказал рыцарь.
Ятвяк крутился на своем коне, словно дразнил рыцарей, но те стояли недвижно, игнорируя легкого злого всадника.
Анна поняла, что человек в синем плаще — не князь города. Иначе кому он передаст грамоту?
«Я слышал, что ты живешь здесь», — сказал ландмейстер.
«Третий год», — сказал русский.
«Мне жаль, что обстоятельства сделали нас врагами».
«Нет разума в войне», — сказал русский.
«Мне недостает бесед с вами, мой друг», — сказал рыцарь.
«Спасибо», — ответил русский. «Это было давно. Мне некогда сейчас думать об этом. Я должен защищать наш город. Князь — мой брат».
«Как твоя рука?»
«Спасибо, ты чародей, мой друг».
Маленькая группа людей разделилась. Русские повернули к воротам, раскрывшимся навстречу. Немцы поскакали вниз к ручью.